10. Исаак Монфорт, хранитель заколдованного замка, два или три раза в день подавал Алисии поднос со стаканом молока, гренками с маслом и джемом, фруктами и сладостями из кондитерской Эскрива, покупавшимися по воскресеньям. Помимо литературы и затворничества, у Исаака имелись и другие слабости. Особенно он любил пирожные с кремом и кедровыми орешками. Уступив настойчивым просьбам Алисии, Исаак начал приносить пациентке старые газеты, несмотря на возражения доктора Солдевилии. И таким образом Алисия прочитала все, что писали в прессе о смерти Маурисио Вальса, и почувствовала, как кровь вновь закипает в жилах.
«Вот что спасло тебя, Алисия», — подумала она.
Почтенный Исаак, внешне суровый и резкий старичок, заботился об Алисии со всей душой, поскольку проникся к ней симпатией, которую почти не скрывал. По его словам, Алисия напоминала ему покойную дочь. Исаак всегда носил с собой две фотографии Нурии. На одной была запечатлена загадочная женщина с печальным взглядом, а на другой — сиявшая улыбкой девочка, обнимавшая человека, в котором Алисия узнала Исаака.
«Сложилось так, что она даже не узнала, как я ее любил», — с горечью признавался он.
Порой, поставив перед Алисией поднос с едой и дождавшись, когда она осилит пару кусочков, Исаак заводил речь о Нурии, не скрывая сожаления и раскаяния. Хранителя затягивало в омут воспоминаний. Алисия внимательно слушала его. Она догадывалась, что старик прежде ни с кем не делился своей бедой. И судьба послала ему чужую женщину, так похожую на ту, кого он любил, чтобы теперь, когда стало слишком поздно и нельзя было ничего исправить, он мог найти утешение, попытавшись спасти ее и подарив заботу и нежность, предназначенные погибшей. Рассказывая о дочери, истерзанный воспоминаниями старик начинал плакать. Тогда он спешил уйти и не показывался в течение нескольких часов. Искреннее горе лучше переживать в одиночестве. В глубине души Алисия испытывала облегчение, когда Исаак забивался со своей безбрежной печалью в уголок, чтобы утонуть в ней с головой. Она привыкла к любой боли, однако так и не научилась спокойно смотреть, как плачут старики. Это было невыносимо. Друзья дежурили и развлекали Алисию по очереди. Даниэль с удовольствием читал ей фрагменты из книг, которые находил на полках лабиринта. Особенно часто он обращался к произведениям неведомого Хулиана Каракса, питая к нему особую слабость. Проза Каракса напоминала Алисии музыку или шоколадные пирожные. Каждый день, когда Даниэль читал ей вслух книги Каракса, она на несколько часов отправлялась в путешествие в глубину зачарованного леса из слов и образов, и всякий раз ей было жаль покидать его. Больше всего Алисии понравился роман «Никто». Последний абзац она даже выучила наизусть и нашептывала себе под нос вместо колыбельной, когда пыталась заснуть.
«Он сделал состояние во время войны, а в любви потерял все. Судьбой было предначертано, что он не рожден для счастья, и ему не придется вкусить плод запоздалой весны, отогревший сердце. И тогда он понял, что до конца дней обречен жить в вечной осени одиночества, и что, не считая воспоминаний, его спутниками будут лишь тоска и сожаление. И если однажды случайный прохожий спросит, кто построил этот дом и кто жил в нем до того, как он превратился в зловещие развалины, люди, знавшие, каким дом был прежде и помнившие всю его проклятую историю, отведут глаза и произнесут тихо, надеясь, что слова их унесет ветер. Никто.
Вскоре Алисия узнала, что в окружавшей ее компании заводить речь о Караксе не следует, особенно в присутствии Исаака. Сэмпера с Караксом связывала своя, глубоко личная история, и Алисия предпочла не ворошить пепел семейных преданий. Исаак, в свою очередь, не мог спокойно слышать имени писателя, непременно впадая в ярость. По словам Даниэля, причина заключалась в том, что Нурия была влюблена в Каракса. Старик не сомневался, что источником всех несчастий, постигших его бедную дочь и завершившихся ее трагической гибелью, являлся именно Каракс. Он считал его полоумным типом, кому однажды пришла в голову бредовая мысль сжечь все тиражи своих книг, в чем Исаак ему охотно помог бы, не будь он посвященным хранителем лабиринта. «Исааку лучше не напоминать о Караксе», — предостерег ее Даниэль. «Если поразмыслить, лучше вообще никому о нем не напоминать». Единственным человеком, видевшим Алисию насквозь и не питавшим ни малейших иллюзий или сомнений на ее счет, была жена Даниэля. Беа купала раненую, одевала, расчесывала ее волосы, давала лекарства, однако взглядом она требовала неукоснительного соблюдения договора, который женщины негласно заключили. Беа о ней прилежно заботилась, помогала приводить себя в порядок и восстановить силы для того, чтобы Алисия сразу ушла из жизни семьи, исчезла навсегда, не успев причинить вреда. Алисии всегда хотелось стать такой женщиной, как Беа. Но чем больше времени они проводили вместе, тем яснее она осознавала, что подобное преображение невозможно. Беа говорила мало и еще меньше задавала вопросов, но именно ее Алисия лучше всех понимала. Алисия не отличалась сентиментальностью, обычно избегая ненужных объятий и прочих глупых нежностей, однако не раз испытывала желание обнять Беа. К счастью, в последнюю секунду она сдерживала неуместный порыв. Стоило им посмотреть друг на друга, и все мгновенно становилось на свои места. Не могло быть и речи об открытии филиала благотворительного общества помощи девушкам, попавшим в беду. Обе женщины имели свои обязательства, которые требовалось выполнить.
«Надеюсь, что скоро вы освободитесь от меня», — говорила Алисия.
Беа не поддавалась на провокации, не жаловалась и не позволяла себе упреков. Она с бесконечной осторожностью меняла Алисии повязки и втирала в старую рану на бедре целительный бальзам. Доктор Солдевилья специально заказал мазь проверенному аптекарю, снадобье успокаивало боль, не отравляя кровь. Совершая необходимые процедуры, Беа не проявляла ни жалости, ни сочувствия. Она была единственным человеком, не считая Леандро, в глазах которого Алисия не замечала ни отвращения, ни ужаса при виде ее обнаженного тела, обезображенного ранами во время войны. Единственной нейтральной темой, какую женщины могли обсуждать миролюбиво, не опасаясь скопления грозовых туч на горизонте, являлся малыш Хулиан. Самые оживленные и доверительные беседы обычно завязывались у них, когда Беа обмывала Алисию с помощью куска мыла и кувшинов с теплой водой, которую Исаак согревал на плитке в комнатке, служившей ему кабинетом, кухней и спальней. Беа обожала своего малыша. Природа ее самозабвенного чувства оставалась для Алисии загадкой.
«Однажды он признался, что когда подрастет, то захочет на вас жениться».
«Полагаю, как хорошая мать, вы уже объяснили ему, что на свете существуют плохие девочки, которые не годятся для семейных уз. И вас следовало бы выбрать среди них королевой». Именно так заявляли все мои потенциальные свекрови. И не без оснований. «В таких вещах здравый смысл не играет роли. Я живу в окружении мужчин и уже давно поняла, что большинство из них неуязвимы для логики. Единственное, что они способны усвоить, и то далеко не все, это закон всемирного тяготения. Мужчины не прозреют, пока не споткнутся».
Подобное изречение невольно заставляет вспомнить о Фермине. «Ну, ничто не проходит бесследно, а я много лет слушаю его философские перлы». «Что еще придумал Хулиан?» «Его последним откровением стало то, что он хочет быть писателем».
«Смышленый ребенок.
Вы даже не представляете, до какой степени.
А больше вы не планируете?
Детей? Не знаю. Мне бы хотелось, чтобы Хулиан рос не один. Хорошо бы ему иметь сестричку».
«Вторая женщина в семье».
«Фермин полагает, что это несколько разбавило бы концентрацию тестостерона, плачевно действующего на мыслительные способности членов семьи. Впрочем, за себя он спокоен, поскольку его тестостерон не развести даже скипидаром, как он утверждает. «А что говорит Даниэль?»
Беа помолчала, потом пожала плечами.
«Даниэль с каждым днем говорит все меньше».
Миновало несколько недель, и Алисия почувствовала, что начинает выздоравливать. Доктор Солдевилья осматривал ее ежедневно, утром и вечером. Солдевилья был скуп на слова и обычно тратил их, обращаясь к другим. Порой Алисия замечала на себе его взгляды украдкой. Он будто задавался вопросом, кто это странное создание, и, похоже, не горел желанием узнать ответ.
«У вас на теле много шрамов от прежних ранений, и некоторые были серьезными. Вам следовало бы подумать о перемене своих привычек».
«Не беспокойтесь за меня, доктор. У меня жизни больше, чем у кошки».
«Я не ветеринар, но считается, что у кошек их всего 7, а вы, по-моему, исчерпали резерв».
«На будущее мне хватит лишь одной».
«Интуиция подсказывает мне, что вы не готовы посвятить себя благотворительности».
«Смотря что вы вкладываете в это понятие».
«Не знаю, что меня тревожит больше, ваше физическое здоровье или состояние души».
«О, оказывается, вы не только врач, но и священник. Вы завидная партия».
«В моем возрасте различия между медициной и исповедальней стираются. Однако сдается мне, что я слишком молод для вас. Болит сильно? Бедро я имею в виду».
«Мазь помогает».
«Но меньше, чем средства, которыми вы пользовались прежде».
«Меньше», — призналась Алисия.
«Какую дозу вы принимали?»
400 миллиграммов, иногда больше».
«Боже мой, вы не можете продолжать в том же духе. Вы ведь знаете об этом, верно?»
«Назовите мне хотя бы одну причину».
«Спросите свою печень, если от нее еще что-нибудь осталось».
«Если бы вы не отобрали у меня белое вино, я могла бы пригласить ее выпить рюмочку и обсудить проблему».
«Вы неисправимы».
«Вот тут мы с печенью согласны с вами».
Наверное, кто-то еще не расстался с планами похоронить ее, но Алисия поняла, что вырвалась из чистилища, пусть лишь на время, в увольнительную на выходные. Она почувствовала, как к ней возвращается мрачное восприятие мира, а трогательные, исполненные доброты эпизоды последних дней стремительно теряют в ее глазах ценность. Сумеречное дыхание прошлого вновь окрашивало настоящее в темные тона, а приступы боли, пронзавшие кости, как стальное сверло, напоминали, что ей недолго осталось играть роль дамы с камелиями. Течение дней возвращалось в привычное русло, и часы, уходившие на восстановление сил, казались теперь потерянным временем. Больше всех за Алисию переживал Фермин, бросавшийся из одной крайности в другую, то принимаясь заранее оплакивать ее, то выступая в роли доморощенного целителя душ.
«Напоминаю, по словам поэта, месть — это блюдо, которое следует подавать холодным», — вещал он, словно прочитав ее дурные помыслы.
«Наверное, кто-то перепутал его с ахо бланко».
«Испанский холодный суп-пюре».
«Поэты обычно умирают от голода и совсем ничего не понимают в кулинарном искусстве».
«Пообещайте, что вы не собираетесь наделать глупостей».
«Я не собираюсь делать глупостей».
«Я хочу получить гарантии».
«Приведите нотариуса, и мы оформим обязательства в письменном виде».
«Мне хватает Даниэля с его недавно приобретенными преступными наклонностями. Представляете, я нашел у него припрятанный пистолет. Святая Дева Мария, еще 2 дня назад я жил припеваючи и в ус не дул, а теперь прячу стволы, как анархист».
«Что вы сделали с пистолетом?» — спросила Алисия с улыбкой, от которой у Фермина волосы встали дыбом.
«А что мне оставалось делать? Я перепрятал его. Туда, где его никто не найдет, естественно».
«Принесите оружие мне», — обольстительно промурлыкала Алисия.
«Ни в коем случае. Только через мой труп. Вам я не доверил бы даже водяного пистолета, поскольку вы способны зарядить его серной кислотой».
«Вы понятия не имеете, на что я способна».
Фермин с огорчением посмотрел на нее.
«Начинаю подозревать,
крокодилица».
Алисия вновь рассвела трепетной улыбкой. «Вы с Даниэлем не умеете обращаться с оружием. Отдайте пистолет мне, пока не нанесли себе увечий».
«Для того, чтобы вы нанесли увечья кому-нибудь другому?»
«Допустим, я пообещаю, что не причиню вреда тому, кто этого не заслуживает».
«О, если вы так ставите вопрос, то я непременно принесу вам ручной пулемет и пару гранат. Вы какой калибр предпочитаете?»
«Я говорю серьезно, Фермин».
«Я тоже. Прежде всего, вы должны вылечиться».
«Я вылечусь, если только исполню свой долг. И это единственное, что может обеспечить вам всем безопасность».
«Алисия, мне жаль огорчать вас, но чем дольше я вас слушаю, тем меньше мне нравится тон и содержание ваших разговоров».
«Принесите мне оружие, или я достану его сама».
«Вы хотите снова умереть в такси? На сей раз по-настоящему? Или получить пулю на улице? Или загнуться в камере от рук мясников, которые ради развлечения разорвут вас на куски?»
«А что вас на самом деле тревожит? Что меня убьют или будут пытать?»
«Подобные мысли приходили мне в голову. Не поймите меня неправильно, но между нами уж лучше бы я умер сам. Как я могу зачинать детей и быть достойным отцом, если не в состоянии уберечь создание, жизнь которого мне поручили?»
«Я не абстрактное эфемерное создание, и вы не несете за меня ответственность, Фермин. Кроме того, вы творили чудеса, спасая мне жизнь, и дважды вытащили из лап смерти».
«В третий раз может не получиться».
«Третьего раза не будет».
«Не рассчитывайте получить пистолет. Я лично уничтожу его. Разберу на части и выкину в гавани, чтобы их слопали рыбы-мусорщики, обжоры, плавающие у поверхности воды и питающиеся объедками».
«Даже вы не в силах помешать неизбежному, Фермин».
«В этом я мастер. Одно из искусств, где мне нет равных. Вторая — парные танцы. Спор закончен. Сколько угодно гипнотизируйте меня взглядом голодной тигрицы, мне ничуть не страшно. Я не Фернандито и тем более не какой-нибудь простофиля, кого вы обводите вокруг пальца, натянув черные чулки».
«Вы единственный человек, кто может мне помочь, Фермин. Особенно теперь, ведь у нас в венах течет одна кровь».
«Таким манером вы протянете не дольше молочного поросенка в день святого Мартина».
«Ничего подобного. Помогите мне выбраться из Барселоны и дайте оружие. С остальными проблемами я справлюсь самостоятельно. В глубине души вы прекрасно сознаете, что для вас всех это наилучший выход. Беа меня поняла бы».
«Попросить пистолет у нее и послушать, что она скажет».
«Беа не доверяет мне».
«А с чего бы ей доверять?»
«Мы теряем драгоценное время, Фермин. Что вы решили?»
«Идите в задницу. И я не посылаю вас в ад лишь потому, что вы и так стремглав летите в пекло».
«С приличными девушками так не разговаривают».
«Если вы приличная девушка, то я пелотари».
«Игрок в пилоту. Здесь басский мяч».
«Глотните своего зелья и возвращайтесь в гроб отсыпаться, а то не ровен час натворите бед».
Когда Фермину надоедало спорить, он оставлял Алисию в покое. Она ужинала с Исааком, слушала его рассказы о Нурии, и как только старый хранитель удалялся, наливала себе рюмку белого вина. Пару дней назад она обнаружила место, где Исаак припрятал бутылки, конфискованные доктором, и выходила из комнаты. По коридору Алисия пробиралась в зал с грандиозным сводом, и там, в слабом сумеречном свете, каскадом струившимся сквозь стеклянный купол, останавливалась, созерцая зыбкие очертания огромного книжного лабиринта. Позднее, вооружившись фонарем, она углублялась в его галереи и туннели. Прихрамывая, Алисия поднималась к вершине храмового сооружения, обходила залы и развилки, которые вели к потайным кельям, пересекавшимся винтовыми лестницами или подвесными мостиками, очертаниями напоминавшие арки и контрфорсы. По пути она с нежностью касалась корешков книг, сотен тысяч, ждавших своего читателя.
Порой засыпала на стуле в одном из залов, встретившихся по дороге. Каждый вечер Алисия выбирала новый маршрут. Кладбище забытых книг обладало своеобразной пространственной структурой, и дважды очутиться в одном и том же месте было почти невозможно. Временами она терялась в его коридорах, и ей далеко не сразу удавалось найти обратную дорогу вниз. Однажды ночью, когда первые проблески рассвета озаряли купол, Алисия вынырнула на вершине лабиринта, на той самой площадке, куда приземлилась, провалившись в дыру в куполе, в ночь воздушной бомбардировки Барселоны в 1938 году. Свесившись с помоста и заглянув в бездну, она заметила крошечную фигурку Исаака Монфорта у подножия лабиринта. Хранитель ждал ее в том же месте, когда она спустилась.
«Я думал, что только меня преследует бессонница», — произнес он.
«Сон — удел мечтателей».
«Я заварил монсонилью. Этот напиток помогает мне заснуть. Хотите чашечку?»
«Да, если мы добавим туда чего-нибудь покрепче».
«У меня ничего не осталось, кроме старого бренди, которым я не рискнул бы даже прочищать трубы».
«Я не страдаю предрассудками».
«А что скажет доктор Солдевилья?»
«То же, что говорят все врачи. Что нас не убивает, делает нас сильнее».
«Вам не помешало бы немного окрепнуть?»
«Я постараюсь».
Алисия зашла вместе с хранителем в его комнату и сидела за столом, пока Исаак готовил две чашки травяного чая. Понюхав горлышко бутылки, он добавил в каждую чашку несколько капель бренди.
«Недурно», — оценила Алисия, попробовав напиток.
Они пили монсонилью в тишине и покое, как старые друзья, которым не нужны слова, чтобы получать удовольствие от общества друг друга.
«Вы хорошо выглядите», — наконец сказал Исаак. «Предполагаю, это означает, что скоро вы нас покинете».
«Мое присутствие тут никому не принесет добра».
«Местечко неплохое».
«Если бы у меня не было незавершенных дел, это место я сочла бы лучшим в мире».
«Здесь вы желанный гость и вольны вернуться в любое время. Хотя интуиция мне подсказывает, что если вы уйдете, то навсегда».
Алисия улыбнулась.
«Вам понадобится новая одежда и всякие мелочи. Фермин утверждает, что за его домом следят, поэтому неразумно приносить вещи из города. У меня хранятся кое-какие наряды Нурии. Возможно, они вам подойдут», — предложил старик.
«Я бы не хотела».
«Почел бы за честь, если бы вы согласились взять вещи моей дочери. Уверен, Нурии было бы приятно, что они достались вам. Помимо того, на мой взгляд, у вас примерно одинаковый размер».
Исаак шагнул к гардеробу, достал чемодан и открыл его, предварительно подтащив к столу. Алисия с любопытством заглянула внутрь. В чемодане лежали платья, туфли, книги и другие вещи. Смотреть на них было больно. Алисия не знала Нурию Монфорт, но уже начала привыкать к фантому, обитавшему в этих стенах, и к манере Исаака отзываться о дочери так, словно она всегда находилась рядом. Увидев обломки загубленной жизни, собранные в ветхом чемодане, который несчастный старик берег в память о своей дочери, Алисия не нашла слов и просто кивнула.
«Вещи отличного качества», — заметила она, оценив фирменные ярлыки и добротные ткани.
«Моя Нурия все тратила на книги и одежду, бедняжка. А мать считала, что она похожа на киноактрису. Если бы вы только ее видели. Нурия дарила радость».
Алисия стала отбирать кое-какие вещи из чемодана, и неожиданно ей попалась на глаза маленькая статуэтка сантиметров 10 в высоту, запутавшаяся в складках одежды. Она вытащила фигурку и рассмотрела ее при свете лампы. Вылепленная из гипса, статуэтка представляла собой ангела с распростертыми крыльями.
«Я давно не видел эту вещицу. Даже не догадывался, что Нурия сохранила ее. В детстве она была одной из любимых игрушек дочери.
— пояснил Исаак.
«Я помню день, когда мы купили ее на ярмарке Санта-Лусия на площади у собора».
Внутри статуэтка оказалась полой. Стоило Алисе провести по ней пальцем, как открылась створка, и за ней обнаружилось углубление.
«Нури нравилось оставлять мне секретные послания в этом тайничке. Она прятала ангела дома в укромном месте, и мне надлежало найти его. Такая у нас с ней была игра».
«Он очарователен», — сказала Алисия.
«Возьмите его».
«Нет, ни в коем случае».
«Ну, пожалуйста. Уже много лет ангелочек не работал почтальоном. Вы наверняка найдете ему применение».
Вот так и вышло, что Алисия легла спать с маленьким ангелом-хранителем, попросив его помочь поскорее выбраться из зачарованного замка, предоставив всех этих прекрасных людей своей судьбе. Ей же предстояло вернуться на старую дорогу, которая вновь приведет ее в сердце тьмы.
«Туда ты не сможешь со мной отправиться», — с сожалением прошептала она ангелу.